Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы поговорим в продолжении темы о кровавых наветах, о истории кровавых наветов на территории Российской империи и Советского Союза. И это еще более больная тема, наверное, чем предыдущий урок. Да? Спасибо большое за комментарии на предыдущий урок. И там многие говорили о том, что это довольно больная тема была затронута. Но понятно, что чем ближе к телу, тем более больно. Поэтому, когда мы говорим о территории Российской империи, уже места более знакомые и более знакомые названия, люди более знакомые, это более больно и тяжело. Но мы постараемся охватить эту огромную тему. В целом, фактически невозможно объять необъятное, особенно на одном уроке. Но постараемся пройти по основным вехам истории кровавых наветов на территории Российской империи. То есть, собственно, отдельные наветы, кому интересно, можно посмотреть более подробно на разных исторических ресурсах. В целом история примерно одинакова. Понятное дело, находили тело, наводили навет, арестовывали, пытали. Кто-то признавался, кто-то нет. Дальше общественная мысль бушевала, государственная власть бушевала и так далее. Но мы хотели бы поговорить, в основном остановиться на исторических вехах. То есть как основные процессы влияли вообще на историю отношений между евреями и Российской империей. И да, как они влияли на самоосознание народов и на культуру и так далее. Итак, в целом долгий период времени на территории Российской империи, практически будущей Российской империи, то есть Московии, да, и так далее, мы не видим известных кровавых наветов по разным причинам. Одна из основных причин просто за отсутствием главного лица, то есть евреев. Да? Мы понимаем, что евреев на территории Московского государства практически не было. Причем первые императоры российские практически каждый год заново вводили закон о запрете въезда евреям в Российскую империю, что также способствовало тому, что практически не было евреев на территории государства, и, следовательно, не на кого было наводить наветы. Причем, где евреи были, так там наветов не наводили, то есть они были при определенных, находились у высоких чиновников на важных должностях, и там им не грозили наветы. Все меняется с распилом Речи Посполитой. Да, то есть такое известное историческое событие, три раздела Речи Посполитой, когда три государства Российской империи, Австрийская империя и Германская империя, Немецкая империя, Пруссия трижды распилили Польшу, Речь Посполитую. Да, и России переходят огромные земли, то бишь Западная Украина, Западная Беларусь, будущие Западная Украина, Западная Беларусь, и Литва, и даже позже часть основной, то, что называется сейчас Польша. Да, и я подчеркиваю, что это не были, то есть это только территории, которые в будущем стали все. Да, это в целом в тот период времени называется Речь Посполитая. Тогда же Россия становится неожиданно государством с еврейским населением. Да? На этой территории проживает огромное еврейское население, и Российская империя практически выходит на первое место по количеству евреев в стране. Причем к ней присоединяются те территории, на которых исконно уже много веков кровавый навет активно распространяется. Да? На территории Польши, на территории Литвы мы видим огромное количество, еще в 16-17 веках огромное количество кровавых наветов, и неожиданно при их присоединении к Российской империи территории оказываются внутри Российской империи, и, следовательно, кровавые наветы тоже оказываются внутри. Итак, мы не будем сейчас обсуждать первые весточки кровавых наветов. Там, например, в 1699 году вышло первое упоминание в православной литературе о кровавых наветах в книге «Мессия правдивый», изданной в Киеве. Но мы поговорим именно о судебных процессах, известнейших судебных процессах, касающихся кровавых наветов. Итак, первый известный яркий судебный процесс – это Сенинское дело. Сенинское дело, 1799 год. Следовательно, мы сразу понимаем, что уже весь XVIII век, в общем-то, прошел тихо в Российской империи, без каких-либо наветов. Сенинское дело тоже было довольно спокойным, это было, наверное, таким, проходило довольно спокойно и не стало бы известно, если бы не интересный случай. А какой именно? Так получилось, что недалеко от этого места жил известнейший человек, знаете, Зорич. Да? Давайте поговорим об этом. Итак, был такой фаворит Екатерины II, Зорич, которого когда отослали из Петербурга, потому что он там не все поделил, не со всеми, то ему подарили, Екатерина ему дарит огромные земли на вновь захваченных территориях, и он становится огромным помещиком с очень большими территориями, да, в том числе в его поместье входит город Шклов. То есть, да, мы понимаем, что в его поместье входит несколько городов, которые ему принадлежат. Шклов – это довольно еврейский город с древней еврейской историей. Есть несколько величайших раввинов из Шклова. Один из основателей поселения в земле Израиля, Рав Исраэль Мишклов, который написал законы касающиеся земледелия в Израиле, ученик Агро и так далее. Но помещик Зорич, он ведет себя довольно-таки по-помещичьи. И смотрит на евреев, которые находятся на его территориях, примерно как на крепостных. В итоге евреи посылают прошение к императору, подчеркивая, что есть разница между крепостным населением, которое изначально является лишено прав, гражданских прав и находится под управлением помещика, и евреями, которые никогда никогда прав не лишались и всегда были свободным населением, городским свободным населением, у которых в Польше вообще были довольно широкие права, широкое самоуправление. Польские короли довольно много выпустили, было много законодательных актов, которые давали очень широкие права еврейскому населению. И когда Зорич попытался евреев приструнить и достать от них денег, жизнь он вел довольно разгульную, деньги ему были все время нужны, как настоящие фавориты императрицы, то евреи направили в Петербург прошение. В результате из Петербурга был послан на разбирательство сенатор, довольно нам известный Гавриил Романович Державин. Да, Гавриил Державин, поэт, более нам известен как поэт. В тот период времени он был сенатором, который, как известно, в гроб сходя, кого-то там благословил. Но, оказывается, сейчас мы узнаем, что не только Пушкина он благословил, но еще много чего наделал. Итак, когда он приехал к Зоричу, он оказался перед проблемой. С одной стороны, евреи, в общем, были правы, потому что никаких прав у Зорича на евреев не было. С другой стороны, ругаться с Зоричем было нехорошо, потому что, несмотря на то, что уже правил Павел I, сын Екатерины, несмотря на это, Зорич все равно имел очень большое влияние в Петербурге, зная всю верхушку Петербурга, являясь еще со времен Екатерины II, и ругаться с ним никто не хотел, потому что, да, у него были довольно-таки длинные руки. Поэтому Державин не знал, что делать, когда ругаться он с Зоричем, конечно, сказал, не хотел, и нашел выход. Недалеко от Шклова как раз развивалось селинское дело. И Державин на этом сыграл. Он изучил материалы по кровавым наветам. Согласился с тем, что он очень загорелся идеей кровавых наветов. Причем там еще был один выкрест, которого звали Станислав Костинский, который это тоже очень двигал идею кровавых наветов. И в итоге Державин написал такую, что он написал письмо Павлу Первому, я цитирую, что он послал записку того человека, который расследовал сенинское дело, и внутри записки написал, что эта записка обвиняет всех евреев в злобном пролитии по их талмудам христианской крови. То есть Державин полностью признал идею кровавых наветов, и позже он даже объявил, что он не может судить евреев Шклова, потому что по их открытой вражде один народ не может быть свидетелем против другого. И кроме того, он написал еще: «Доколь еврейский народ не оправдается перед вашим императорским величеством в помянутом, ясно показываем на них в общем противу христиан злодействия». Короче говоря, активно написал против евреев и сказал, что не будет судить евреев Шклова, правы они или нет, потому что все евреи не правы из-за кровавых наветов. Павел I не принял, надо сказать, этого заявления. Он сказал, что дело не имеет, одно дело не имеет никакого отношения к другому. Кровавый навет, сенинское дело надо судить отдельно, а заявление евреев Шклова отдельно. Да, но сам Державин на своей линии гнул свою линию. И когда уже сменилась императорская власть, и Александр I пришел на трон, то надо сказать, что Державин, как уже специалист, он уже считался специалистом по еврейскому вопросу, он был введен в комиссию по созданию первого еврейского законодательства в Российской империи. И занял в этой комиссии самую крайнюю точку зрения, что нужно полностью лишить евреев всяких прав. И то есть он активно выступал против евреев. Несмотря на то, что он выпустил в 1700 году он выпустил свой проект, как нужно евреев, свой проект еврейского законодательства. Причем там он упоминает, что кровавые наветы – это правда, и нужно это проверять дело. При этом он пишет, что, возможно, это касается только еврейских фанатиков, но все равно нужно за этим следить. И активно он считал, что еврейское законодательство должно строиться на этом знании. В итоге законодательство было принято в 1804 году, несмотря на то, что оно тоже очень сильно ограничивало евреев, была введена черта оседлости, сохранялся запрет на покупку и аренду земли, сохранялся запрет на государственную службу, многие другие запреты сохранялись, но при этом Державин, он выступал еще более крайне против евреев, в связи с чем он подал заявление Александру Первому о том, что он требует пересмотра еврейского законодательства. Когда же его просьба не была принята, он подал в отставку. Александр принял отставку Державина. С тех пор Державин нам известен не как сенатор, а как поэт. Да, то есть сама патриоты российские, многие русские патриоты, они многие говорят, что Державин стал первым пострадавшим от еврейского вопроса. С другой стороны, возможно, что как раз русская литература выиграла в этом, когда Державин стал просто поэтом и перестал быть сенатором. Евреи точно от этого выиграли, потому что да, его законодательство – это страшно что такое. Итак, да, это первое дело, первый судебный процесс, известный на территории Российской империи, сенинское дело – котором, как мы уже сказали, хорошо отличился Державин. Говорил Державин, известный нам поэт. Но на этом все не заканчивается. И наступает Отечественная война 12-го года. В Отечественной войне 1812 года евреи и поляки оказываются, в общем-то, по разные стороны баррикад. Если большинство польского населения встретили Наполеона очень положительно и считали, что да, он должен был возродить Речь Посполитую с их точки зрения, следовательно, он был их спасителем, то евреи как раз довольно многие довольно отрицательно встретили Наполеона, несмотря на то, что он нес эмансипацию, но как раз мы говорим о территориях, на которые евреи очень не хотели эмансипироваться. И многие евреи как раз были на стороне российской армии. И поэтому после войны происходит определенный новый этап в антагонизме между польским и еврейским населением на этих территориях. Причем по итогам войны некоторые российские политики, как, например, сенатор граф Николай Новосильцев в 1815 году, предлагают пересмотреть еврейское законодательство, предлагают уравнять их в правах, гражданских правах с польским населением. Именно по причине того, что по результатам войны оказалось, что евреи преданы короне, и им хотели, многие государственные деятели были готовы им вернуть гражданские права. Кроме этого, был также этот проект был поддержан министром духовных дел князем Александром Голицыным. Но, к сожалению, да, это вызвало очень большой протест в польской элите. В основном это там, да, известные личности, например, Адам Чарторийский и так далее. Не будем их всех произносить. И они настояли на своем, что евреям в итоге не были приданы, не были даны те гражданские права, о которых шла речь. Евреи остались бесправным населением Российской империи. И, но в итоге во всей Польше прокатывается бывший, во всей территории бывшей Речи Посполитой, если быть точным, на современные территории, это и Украина, и Белоруссия, и Польша, и Литва, и прокатывается целая волна погромов, целая волна кровавых наветов. Как пишет такой известный историк начала 20 века, еврейский историк Семен Дубнов, да, член кадетской партии, очень известная личность, то он пишет, что это была как эпидемия кровавых наветов, которая была подготовлена сверху, то есть из польской верхушки. А 1816 год стал в царстве польском годом ритуальной вакханалии. И он пишет, что будто опытная рука сеяла в массы ядовитое семя средневековья. Да, это так, Семен Дубнов так высказывается, но да, огромное количество кровавых наветов в 1816 году на всей территории, и самым известным из них становится Гродненское дело, Гродненский навет, в котором опять же мы видим руку в крестам. Унтер-офицер Павел Савицкий тоже заявил, что евреям нужна христианская кровь. Почти в каждом кровавом навете известном были евреи, отошедшие от религии, которые пытались путем кровавого навета достичь своих личностных целей, и они свидетельствовали о том, что евреям реально нужна кровь. Но экспертиза, медицинская экспертиза показала, что кровь не была взята из ребенка, и ребенок умер совсем по другим причинам. В итоге вмешались те же самые граф Новосильцев и князь Голицын, и дело было прекращено. Причем не только прекращено, но в 1817 году последовало высочайшее повеление, то есть сам Александр выпускает повеление против возбуждения кровавых наветов только на основе одних предрассудков. А 6 марта 1817 года министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын, он пишет письмо всем губернаторам этих территорий, что, в котором говорится, чтобы тоже было, что запрещено наводить на евреев кровавые наветы только по предубеждениям, без каких-либо свидетельских показаний. А если будет какое-то убийство и какие-то свидетельские показания, судить это как и другие убийства, и не судить как какое-то ритуальное убийство. На начало этого постановления по поводу оказавшихся и ныне в некоторых от Польши к России присоединенных губерниях изветов на евреев об умерщвлении ими христианских детей. И ну, дальше по тексту, кому интересно, может на него посмотреть, но могло показаться, что если император издал указ, то все закончилось. Но на самом деле все только начинается. Так как мы видим, что времена в начале 19 века говорится только о том, что о территориях, именно присоединенных к Российской империи из Речи Посполитой, но все меняется со следующим делом. Итак, Верижское дело. Следующее, одно из самых известных в истории дел, Верижское дело, которое проходило 12 лет. 12 лет большое количество евреев сидело в тюрьме и ждало своего приговора. 12 лет постоянных судебных процессов, в результате которых для Российской империи многое изменилось в плане кровавых наветов. Итак, есть интересная предыстория у Верижского дела. В 1822 году известный живописец того времени Александр Орловский, уроженец Варшавы, позже проживал в Петербурге. Он вообще известный живописец, то есть он считается одним из моднейших живописцев времен Александра Пушкина. Рисует много портретов, как модный живописец, и батальных сцен. Вообще он известен в основном как баталист. Он по заказу Верижских христиан пишет картину. Картина называется «Жиды, выцеживающие кровь из тела замученного ребенка». Видимо, тоже батальная сцена. Но и не просто ее рисуют, а картина была выставлена на фасаде местной церкви. Там как раз освящался новый собор, и на фасаде должна была висеть эта картина. Причем на картине легко угадывались многие жители соседнего еврейского поселения Линчицы, угадывались на картине, то есть он им придал настоящее сходство с настоящими евреями на картине. Как понятно, в том времени был в моде классицизм, и евреи были похожи на евреев. Итак, теперь евреи пожаловались о таком страшном событии, и картину сняли. Но в следующем, 1823 году, Орловский опять написал еще одну картину на эту же тему. Вообще, надо сказать, что вообще в этих местах был уже кровавый навет за 200 лет до этого, во времена Речи Посполитой. За 200 лет до этого был кровавый навет, был один из мальчиков, которых там считался святым. И его как раз там на картине, в общем-то, и изобразили. Но в 1823 году, когда вторая картина была повешена, евреи опять подали жалобу. Но тут уже все христианское население грудью встало за картину, и картина осталась висеть. Провисела спокойно. Через несколько недель после этого начался кровавый навет. Мы видим, что да, картина сделала свое идеологическое дело. Народ, ходящий в церковь, уверовал. И сразу же нашелся нужный ребенок, которого и нашли мертвым. Итак, 22 апреля 1723 года исчез трехлетний ребенок Федор. А через несколько дней он был найден мертвым, он был заколот. И началось распространение информации о кровавых наветах. Причем это было как раз перед день Пасхи, перед Песах, в районе Песаха. Поэтому навели шуму. Опять же, два еврея начали шуметь на тему кровавых наветов. Один учитель Петрица издал книжечку специальную. Другой, Азаткевич, он активно распространял идею о том, что это именно евреи убили ребеночка. И в итоге по этому делу были несколько человек арестованы. И тема дошла до Петербурга и начала обсуждаться. Александр I приказал обсуждать, чтобы эту тему расследовали генерал-губернатор Хованский и начальник главного штаба Дибич. Серьезные, то есть, должности. Причем Александр I забывает свой указ о том, чтобы не наводилось кровавых наветов на евреев, и дает делу, дает разворот этому делу. Причем, понятное дело, что мы видели 1823 год, 1825, короче говоря, власть меняется, к власти приходит Николай I. И уже 16 августа 1826 года Хованский представил в докладе Николаю I Велишские события как преступления, содеянные евреями по требованиям религии. То есть расследование было закончено тем, что кровавый навет прав. Несмотря на то, что ни один еврей не признался, тут надо отдать им должное, даже уже через 12 лет после начала этого дела, все равно в этом деле ни один еврей не признался, хотя тяжело было не признаться. В общем-то, вообще во всю историю еврейского народа сколько было героев, которые не признавались под пытками инквизиции либо следственных комитета в более поздний период времени о кровавых наветах, о использовании крови, просто да, ты впечатляешься всему этому героизму. Единственное, причем понятно, что единственное, что их останавливало, это то, что если они признаются, то они понимали, что будут погромы и на других евреев. Несмотря на то, что если бы они признались, их бы участь бы была бы намного проще и легче. В смысле, бы их бы, наверное, убили бы быстро, а не пытали бы все эти годы. Но они, герои, не признавались. Теперь, да, Николай, у меня тут есть текст, который самого лично Николая. Так как оное происшествие доказывает, что жиды оказываемую им терпимость их веры употребляют во зло, то в страх и пример другим жидовские школы вели же запечатать впредь до повеления, не дозволяя служить ни в самих сих школах, ни при них. Короче говоря, все постановление, это письмо Хованского произвело очень большое впечатление и в Сенате, я извиняюсь, но в Сенате началось, были споры о наказании еврейских, поэтому дело было передано на более подробное исследование специальными комитетами. И уже товарищ, исполняющий должность товарища министра юстиции, статс-секретарь Панин, граф Панин, он неожиданно увидел вообще жуткие нарушения самого судебного процесса. То есть граф Панин, он не занимался напрямую кровавыми наветами. Он занимался именно судебным процессом, и оказалось, что судебный процесс просто ужас, там происходят страшные вещи, и никак полагаться на соответствие судебный процесс невозможно. Он предоставил государственному в Сенате свою записку, и большинство сенаторов согласилось с ним, и опять же дело пошло на дальнейшее обсуждение. Мы понимаем, что пока все эти государственные учреждения все решают, евреи там уже много-много лет сидят в заточении, огромное количество евреев. Теперь Госсовет, он тоже, было ли в нем разногласие, и тогда в дело входит еще одна известная личность, это граф Мордвинов, Николай Мордвинов. Он был председателем департамента гражданских и духовных дел. И он как раз тот человек, который занимается именно темой кровавых наветов. Он изучает эту тему и доказывает, что это просто предрассудки. И он доказывает, что никакой основы рационально эти предрассудки не имеют, никаких, нет никаких причин бы верить этим предрассудкам. И Сенат с ним соглашается. В итоге Сенат оправдывает евреев на основе именно того, что было до записки графа Мордвинова. То есть он не только объяснил, что судебный процесс поставлен неправильно, но также он именно один из первых упоминает, да, уточнил именно ту тему, что кровавый, он выступил против вообще самой темы кровавых наветов. В результате было приказано, чтобы губернаторам еще раз подтвердили тот указ Александра I 1817 года о том, что запрещено просто так клеветать на евреев. Да, и Мордвинов становится героем таким, спасшим, в общем-то, много еврейских душ. Но, несмотря на это, сам император Николай заявил, что он не уверен в том, что на самом деле не было такого, не имеет места, кровавые наветы не имеют места. И он даже подтвердил, что он говорил, да, то есть было интересное доказательство у Николая, что ведь внутри христианства, он говорит, мы видим, что есть определенные секты, которые сжигают сами себя, которые поджигают других. Были такие секты во времена Николая I на территории Российской империи. И он спрашивает, кто сказал, что нет таких сект и в иудаизме. То есть он оставляет такую лазейку для кровавых наветов. Несмотря на то, что доказывается, что в стандартном иудаизме, конечно же, нет такого использования крови в мацу, но он оставляет лазейку, оставляет такую возможность, что есть секты, у которых это возможно. И эта лазейка используется всеми, да, когда каждый раз, когда возникает новое дело, то сразу же кричат, это, наверное, секта. Вот. Теперь, что интересно, что Вережское дело, оно длилось очень долго, и оно как раз возбудило общественность. Если общественная мысль выступала полностью на стороне евреев, например, известна такая юношеская трагедия, написанная в 16 лет Лермонтовым, «Испанцы», в которой он написал ее под впечатлением, как считается, от Вележского дела. И евреи там показаны с очень моральной чистотой, душевно возвышенными. И, в общем, всячески положительно описывает там евреев. Несмотря на это, с другой стороны, это что касается общественного мнения. С другой стороны, что касается государственного мнения, то на основе Вележского дела выходит внутренняя записка Министерства внутренних дел. Тут есть большой спор, кто написал эту записку, то ли ее написал директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий Скрипицын, и так она вошла в историю под именем Скрипицына, разыскание об убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их. И эта записка была направлена всем членам Государственного совета и императору, и императорской семье, и эта записка становится голосом, как раз голосом кровавых наветов, становится надолго, до сих пор можно ее в интернете легко найти, она до сих пор является таким ярким доказательством, да, то есть является примером доказательства того, что евреи используют кровь. Вот. И до сих пор бумажку Скрипицына всегда везде подкладывают, и Скрипицын считается, это считается переворотным моментом. То есть до Вележского дела это кровавые наветы были более территориальным таким вещью, не распространялись на всю Российскую империю. С этих же пор практически все руководство страны, оно фактически, в общем-то, уверено в том, что кровавые наветы – это правда, и активно используют кровавые наветы в своей политике. Да, то есть если общественное мнение сошлось на том, что это пережиток старины, то как раз наоборот, основная линия партии, так сказать, то есть власть, императорская власть, она как раз уверовала в кровавый навет. Также некоторые считают, правда, что записка была составлена Далем, известный нам по словарю. Даль был также управляющим канцелярией Министерства внутренних дел. И считается, что это он составил эту записку. Правда, другие на эту тему спорят, потому что это такой вот активный общественный деятель, яркая личность. И тут есть большие споры, что в целом нет в лагере, практически нет в лагере тех, кто выступал за кровавые наветы, ярких общественных лидеров, которые бы такой символов интеллигенции и так далее. А Даль таковым является, и если он написал такую записку, то у русских монархистов, у них было такой вот козырь в руке, что Даль тоже был на стороне кровавых запретов, кровавых наветов. Но это недоказуемо, да, пока, да, есть очень много споров, имел ли отношение Даль к этой записке или нет. Так прошло, в общем-то, да, это Бережское дело, которое изменило как раз ситуацию на территории Российской империи, как мы уже сказали. Записка Скрипицына, она повлияла на осознание верхов Российской империи кровавых наветов. Итак, следующее — Саратовское дело. 1853 год. Саратов — это вообще интересное место. Это за чертой области, причем далеко за чертой области. Евреев там практически нет. Несмотря на это, дело там завели. Вообще Саратовская губерния, она известна с огромным количеством сектантов христианских. Вообще 19 век — это век православных сект. Тема не очень известная в истории, замалчиваемая. Есть сугубо специфическая литература по этой теме, но в XII веке православная церковь проживала определенный кризис, что вылилось в огромное количество сект и большой переход, да, были огромное количество тех, кто интересовался иудаизмом, и либо отходил в разные секты. Были страшные секты некоторые, и за самыми страшными сектами, то есть за всеми сектами велось наблюдение императорской властью, но некоторые секты особо страшны, да, они, на них возводились дела, и активно они изучались. Теперь и на основе этой борьбы с сектантством тоже возникло Саратовское дело, но там за неимением, чем интересно Саратовское дело, что за неимением у суда достаточных свидетельств, там происходило изучение, была произведена экспертиза письменных текстов. Там впервые попытались научно подойти к вопросу кровавых наветов. Имеют ли место кровавые наветы вообще с точки зрения научной? Не с точки зрения практической, а с точки зрения научной. Да, был создан департамент, в департаменте духовных дел для иностранных исповеданий была создана особая комиссия во главе с Гирсом, который был председателем судебной комиссии. И там вошло в нее несколько профессоров петербургских, в том числе, в основном, они были все протоиереи, да, то есть христианские профессоры. И один был еврей, профессор Хвольфсон, Даниил Хвольфсон, очень интересная личность вообще, да, кто это был такой. Изначально он родился в Вильно, получил хорошее европейское образование. Когда же в 1855 году на Восточном факультете Петербургского университета открылась кафедра еврейской, сирийской и халдейской словесности, то ему предложили ее возглавить. Но возглавить ее мог только христианин, поэтому ему было предложено сменить веру. В итоге он меняет веру на христианство, но при этом он остается специалистом по еврейской религии и по еврейским текстам. Да, был такой известный... над этим дело подшучивали, над его переходом в христианство. Многие считают, что это было только сугубо для профессорской должности. Некоторые же доказывают, что он реально уверовал. Так вот, Он был одним из членов этой комиссии, и он, специалист по еврейским текстам, привел несколько очень смешных и интересных историй. Одна из них заключалась в том, что при изъятии у евреев религиозной литературы, мы сейчас как раз находимся перед Песохом, и эта история очень как раз очень хорошо подходит нам к Песоху. При изъятии у евреев религиозной литературы была найдена картина. В одной из книг изображался человек с нарывами, с какими-то проказами и так далее, сидящий в ванне, и его подчиненные резали младенцев и выливали кровь младенцев в ванну. Судебная комиссия сразу же поняла, что вот оно доказательство использования крови христианских младенцев. Но мы сразу с вами, кто понимает, понимаем, о чем, что было изображено на картине. Профессор Хвольфсон, он объясняет, что на самом деле эта книжка называется «Пасхальная Агада», а картина изображает как раз обратное, что фараон, получив определенный вид нарывов, да, у него была определенная болезнь, он использовал кровь еврейских младенцев, чтобы лечиться. Да, то есть полностью наоборот. Это, да, картина о том, как резали еврейских младенцев, а не как евреи резали христианских младенцев. И также там еще было много веселых моментиков, которые Хвольфсон упоминает в своих книгах. Он издал несколько книг. Дальше у него есть такая очень интересная фраза, которую он написал, говоря как раз о кровавых наветах. Я ее зачитаю, с вашего позволения. «Если долго и много занимаешься всемирной историей, то иногда невольно приходит мысль, что история человечества есть отчасти история обитателей сумасшедшего дома, отчасти же история разбойничьей шайки». Такую, да, подводит черту Хвольфсон над историей кровавых наветов. Очень интересно. То есть, либо это история сумасшедшего дома, либо история разбойничьей шайки. Итак, на этом саратовское дело заканчивается. То есть, мы видим, что комиссия подтвердила всю несостоятельность кровавых наветов. Подтвердила, что это всего лишь предрассудки и не имеют никакого отношения к иудаизму, еврейской религии. Но на этом ничего не останавливается. Понятно, что мне тут написали в комментариях, что все-таки рационализм может победить. Я все-таки считаю, извините, что рационализм победить не может. Никому ничего никогда не докажешь, если человек верит во что-то свое. Итак, кутаистское дело. 1878 год. Интересно кутаистское дело, да, тем, что оно возникает в Грузии, месте, в котором, да, для евреев очень относительно спокойном и приятном. Мы сейчас не будем пробегаться по делу, скажем только, да, что там проявили себя яркими личностями защитники евреев. Да, это было, то есть два адвоката, Петр Александров и Лев Куперник, защищали евреев, причем в современной истории юриспруденции, например, речь Куперника долгое время исследовалась в истории юриспруденции как эталон юридической защиты. Но чем интересно кутаистское дело, оно вошло в российскую литературу, классическую литературу. Да, Федор Достоевский в своем произведении «Братья Карамазовы» упоминает «Кровавый навет». Одно из первых упоминаний, или первое упоминание настоящее в классической российской русской литературе кровавых наветов. Да, в разговоре Лизы Хохлаковой и Алеши Лиза говорит тогда: «Алеша, правда ли, что жиды на Пасху детей крадут и режут?» «Не знаю». «Вот у меня одна книга, я читаю про какой-то где-то суд, и что жид 4-летнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обоих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через 4 часа, эко скоро, говорит, стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо, хорошо, хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасовый компот есть. Я очень люблю ананасовый компот. Вы любите? Алеша молчал, смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг пока исказилось, глаза загорелись. Знаете, я прожидала этого, как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет. Да, это самое известное упоминание кровавых наветов в российской классической литературе. То есть, что нам до Шекспира с его венецианским купцом и Чосера с интерберийскими рассказами, у нас тоже есть свои произведения, которые тоже упоминают кровавые наветы. Достоевский вообще в этом плане личность яркая. Да, антисемитизм его... литературе вещь известная, но в 30-м томе его сочинений, в книге первой, в письмах, упоминается интересное письмо на эту тему. Он пишет в письме Новиковой, пишет Достоевский, я тоже, извините, цитирую. «Как отвратительно, что кутаистских жидов оправдали. Тут, несомненно, они виноваты. Я убежден из процесса, из всего, из подлой защиты Александрова». Да, то есть мы видим, как в классической литературе и в письмах Достоевский высказывается по кутаистскому процессу. Это, да, ярчайшее упоминание, да, это как раз то, как кутаистский процесс вошел в историю. На этом заканчивается 19 век, начинается 20-й. В 20 веке есть известные дела, дело Бейлиса, очень известное, о котором уже много чего сказано, поэтому я, наверное, не очень буду говорить, нас уже время немножко поджимает. Но чем интересно дело Бейлиса, тут наконец-таки проснулась и общественность. То есть там уже в штыки пошли российская общественность, которая выступала за евреев, и монархисты, которые активно это дело разжигали, да, там вообще творилось что-то странное, судебный процесс проходил сугубо несудебно, там постоянно все подтасовывалось, менялись следователи, чтобы следствие шло в правильном русле и так далее, процесс должен был быть политическим, а не уголовным, но на основе этого процесса Короленко пишет воззвание к русскому народу, которое подписывает огромное количество общественных деятелей об невозможности кровавых наветов, о том, что это предрассудки. Да, я, может быть, зачитаю несколько известных личностей, которые подписались под тем, что они против кровавых наветов. Это Максим Горький, Леонид Андреев, Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, граф Алексей Толстой, Александр Блок, Немирович Данченко, Куприн. Да, то есть такие известные нам вообще или в литературе, и не только личности, которые, да, выступили против кровавых наветов. Но это, конечно же, ничем не помогло. То, что интеллигенция шумит, никак не мешает дальше продолжать кровавые наветы. И дальше было еще, несмотря на то, что там были евреи оправданы, были фастовское дело. Ну, короче говоря, кровавые наветы не затихают. С революцией, несмотря на то, что в 1919 году была создана специальная комиссия в Советском Союзе по исследованию материалов по ритуальным процессам, которые должны были судить тех, кто разжигал эту рознь национальную, разжигал кровавые наветы. С евреи было 4 еврея вошли в эту комиссию, известный историк Семен Дубнов, другие ученые известные, Генрих Слиосберг, Лев Штернберг. И в эту комиссию вошли многие еще русские ученые известные во главе с Платоновым. Но это не помогло, понятное дело. Комиссия комиссии, как мы уже сказали, рационализм рационализмом, а кровавые наветы продолжают жить. В 22-м году был кровавый навет в Саранске, в 27-м в Брянске. В 1953-м на пике борьбы с космополитизмом был в Симферополе кровавый навет. Было несколько на Кавказе кровавых наветов. Около 10 наветов зафиксировано в 60-е годы в Литве, на Кавказе, в Узбекистане. То есть мы видим, что кровавые наветы переезжают и в мусульманские республики, и там процветают. Например, в Литве вообще было очень много наветов. Тут нужно отметить, что если мы зайдем в этнографический музей в Петербурге, там есть интересная выставка, посвященная карнавалу зла в Литве. То есть показан карнавал зла 1975 года в Литве. Там есть интересные персонажи, символизирующие зло в простой крестьянской литовской семье, в литовском обществе крестьянском. И среди этих персонажей, символизирующих зло, еврей. Да, каждый может в этнографическом музее в Петербурге это посмотреть. Настоящий тоже скандал был в 60-м году, когда в официальной газете «Коммунист», в дагестанской газете вышло объявление о том, что евреям нужна мусульманская кровь. И тоже много шума наделало в международной политике. Извините. Но да, ничего не меняется. С развалом Советского Союза ничего не прекращается. В России было такое, да, по инициативе члена Союза Русского Народа Михаила Назарова. Если кто-то помнит, в 2005 году было написано письмо 500, ставшее позже письмом 15 тысяч. В нем в том числе упоминается и кровавые наветы. 20 депутатов Государственной Думы обратились к генеральному прокурору с просьбой закрыть, официально возбудить дело о запрете в стране всех религиозных национальных объединений, основанных на морали Шульхан Арух, как экстремистских. И это возникает периодически в России тема того, что все еврейские религиозные организации экстремистские. Да, Назаров сам еще несколько раз выделился тем, что, например, объявил, что в 2005 году он объявил, что убийство 5 детей в Красноярске было совершено для ритуальных целей. Позже он объявил об этом, также он объявил об убийстве в Кемерово, когда был сожжен пожаре в зимней вишне в Кемерово, он тоже объявил о том, что это в целях ритуальное, это тоже ритуальное убийство. Вообще, надо сказать, что и в современном обществе, я не знаю, как у вас, а у нас очень много историй, связанных с кровавым наветом. Эта тема так вошла в российское общество. Мы видим, как она медленно проникала на территорию Российской империи и в итоге засела там очень глубоко. На данный момент времени, в общем-то, огромное количество людей в это свято верят. И у меня, и у моего отца есть история о том, как мы приносили мацу, он принес на завод. Мацу, главному инженеру завода, чуть не стало плохо, когда он видел, как человек ест кровь крестьянских младенцев. Я в университет один раз приносил мацу, и там тоже одна студентка, ей стало прям плохо при виде того, как я употребляю мацу. Да, ты видишь страх, животный страх, когда они видят мацу перед собой. То есть кровавый навет никуда не ушел. Правда, надо тут отметить, что эта студентка, она считала, что при рождении каждому человеку вживляется чип, в связи который должен, который, если человек себя ведет неправильно, то еврейское оккупационное правительство ЗОК его может отключить, этого человека, если им это надо. Да, то есть тут о ее рациональности мы не будем говорить. Что же касается других историй, то у моего тестя, например, когда он в 2010 году проверял огромный завод одесский, он делал там, они делали там конфеты, какие-то сладости, делали специальный был заказ специальный на использование сладостей, на создание сладостей кошерных. И он приехал на завод имени Розы Люксембург в Одессе на проверку линии, на ее окошерование и на создание партии кошерной продукции. Когда же он встретился с главным технологом завода, на минуточку, завод 1500 работников, главный технолог спросил, как нужно кошеровать линию. Он объяснил ей несколько раз, как нужно кошеровать. Она каждый раз переспрашивает заново, заново, заново. Он уже не выдержал, спросил, что случилось. Она говорит, я не понимаю, когда вы кровью будете окроплять линию? Он в шоке. А начал ей опять объяснять с азов, что мы не употребляем кровь, нам она запрещена. Но она очень обрадовалась, сказала, ой, говорит, какое счастье, я это думаю, где я столько крови найду. Вот. То есть мы видим, да, у людей это живет, живет внутри. Я же могу сказать, что еще одна история страшная, более страшная, чем все эти три, была со мной. И все эти три истории – это простое народное сознание, из которого не так легко не выбьешь навет. Со мной же была другая история. Когда к нам в город, у нас тогда еще не было в городе Равина, и Фиор посылал туда молодых ребят из Гешивы провести Лайла Седер, и я провожал этих ребят из того места, где проходил Лайла Седер, до гостиницы, а нам был предан милицейский патруль, который должен нас был сопровождать до гостиницы, и милиционер, не помню точно его звание, я очень сомневаюсь, что он был милиционером, он начал меня расспрашивать, не знаю ли я, что, конечно же, у евреев не используется кровь, но, может быть, есть какие-нибудь секты, которые употребляют эту кровь. И неожиданно упомянул Хабад. Я над ним посмеялся, сказал, что эти ребята как раз от них, можете у них спросить, он очень испугался, извинялся очень долго, но сам факт очень интересен, то есть он был явно. Потом еще из некоторых разговоров ты видишь, что можно было увидеть, что человек имеет, ну, у него была очень высокая грамотность в этих вопросах, поэтому так слышалось, что он был специально послан узнать, не используют ли кровь еврейскую. Да? То есть чем страшна эта история, которая со мной случилась, это то, что тут мы говорим о власти, не о каком-то человеке, который просто считает, что евреи используют кровь, а власть, которая пытается узнать, до сих пор пытается узнать, возможно, что считает, что возможно, что есть секты еврейского народа, которые употребляют кровь. Да, то есть эти записки, мы видим, что те записки государственных чиновников во времена Российской империи, которые придумали эту идею о том, что, несмотря на то, что в основном в иудаизме не используется кровь, как уже было доказано, но у меньшинства, возможно, все-таки у каких-то сект это есть, эти записки влияют до сих пор влияют на государственную власть и до сих пор пытаются найти эти секты, которые используют крестьянскую кровь. Это страшно, но эти истории, которые были лично со мной или с моим отцом и тестем, поэтому я, да, вот последняя история была лично со мной. Так, теперь у меня тут есть какой-то вопрос. Вопрос не имеет отношения к правовым наветам, но давайте я просто упомяну, что тут спрашивается, являются ли баптисты сектой. Да, является, и понятное дело, что мы не говорим сейчас о христианских сектах, у христиан очень много сект, многие из них пытаются склонять евреев к исполнению христианства, об этом мы сейчас не говорим, но в иудаизме мы знаем, что сект, в общем-то, в их основном понимании, что такое секта, в том понимании, в котором понимание секта, сект не существует, и все это глупости, придуманные властью, да, о том, что, может быть, какая-нибудь секта использует кровь. Большое спасибо за внимание. Доброго вечера.